15 часов 9 минут, среда, март, день 4. Студия Алексей Гудошников, всем здравствуйте! Внутренняя сторона МКАД от шоссе энтузиастов и до Рязанского проспекта. Пробка сплошная, как всегда, от Рязанки, точнее, от Волгоградки до Рязанки по внешней стороне МКАД тоже стоит. Плохо, что сегодня со шоссе энтузиастов. Кстати, надо будет этот шла Саша по шоссе энтузиастов и засала сушку. Плохо на шоссе энтузиастов. Внешняя сторона трешки плохая, начиная, наверное, от проспекта Мира и где-то до Ленинградки. Внутренняя сторона трешки от Кутузовского проспекта и до той же самой многострадальной Ленинградки. По внешней стороне МКАД от Симферопольского шоссе стоит МКАД до Каширского. И внешняя сторона от Боровского шоссе и до, господи, до Кивки, наверное, да? 7373948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, твиттер, говорит Москва, сайт, конечно же, вы запомнили сразу все и начали писать. Значит, друзья, мы будем говорить сегодня много на какие темы, но для начала Сергей Миронов встретился с вдовой Егора Летова, председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов встретился с Натальей Чумаковой, вдовой лидера группы «Гражданская оборона», и сказал, что, оказывается, он давний поклонник творчества Летова и «Гражданской обороны», но он говорит, песни Летова он слушал еще во время перестройки. Да, сильно нас поменяли события последних дней, так скажем, и прошлой недели. Все раскрываются как-то по-новому, вот и Сергей Миронов. Я не удивлюсь, если завтра-послезавтра Сергей Миронов, например, признается в том, что он гей, и начал этим заниматься еще со времен ВДВ. Просто прыгнул с парашютом и приземлился на однополченца какого-нибудь. Но, надеюсь, такого не будет. Это я просто говорю, что люди раскрываются с неожиданных сторон для нас. А и Украина, конечно, наконец-то хоть об Украине поговорим, понимаете, вот эти дни, да, они забиты были спорами по поводу того, хорошо убивать, нехорошо убивать там и так далее, да, очень важные споры нравственные. Теперь, наконец-то, Украина, значит, Минюст Украины направит в Раду законопроект о запрете коммунистической и фашистской идеологии. По сути говоря, хотят фашистов и коммунистов друг другу приравнять и запретить. Значит, законопроект подготовлен представителями Министерства юстиции Украины, учеными-депутатами. И он будет направлен в Раду в ближайшие дни. Вот что говорит министр юстиции Украины Павел Петренко. Мы совместно с народными депутатами и учеными из Института памяти разработали законопроект, который на днях будет о запрете коммунистической и фашистской идеологии. Ля-ля-ля-ля-ля. Это он в интервью Пятому каналу заявляет. И по убеждению главы Минюста, этот документ, цитата, поставит точку во всех дискуссиях относительно того, должна ли быть в Украине, он так говорит, это цитата, коммунистическая идеология. Короче говоря, хотят запретить коммунистическую идеологию. Не знаю, как это должно проявляться. Может быть, ну, там, символика, наверное. Наверное, разговоры о коммунистическом строе. Наверное, воспоминания о советском прошлом. Ну и так далее. Будут запрещать. У меня же мысль как-то пошла дальше. Честно говоря, мы обсуждали с коллегами, сидели. Если этот шаг будет принят, если, например, этот законопроект превратится уже в закон, то, наверное, у него должно быть какое-то быть логическое развитие. А какое должно быть логическое развитие? Ну, все просто. Времена Украинской ССР нужно назвать как? Оккупационными, правильно? То есть, если они приравняют коммунистическую и фашистскую идеологии, то, наверное, они назовут Советский Союз оккупантами, правильно? Ну, наверное, в определенный момент, по логике вещей. И, наверное, они будут на этом настаивать. 7373948, телефон прямого эфира. Эту тему я предлагаю обсудить. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня зовут Мария.
Да, Мария.
Вот вы начинаете эфир...
Да, я начинаю эфир, и вы не отвечаете мне на вопрос.
Туда-сюда, кто к нему пришел, кто как по-новому теперь стал.
Нет, извините, вы какие-то слова странные говорите. Тем более у нас народный депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко на связи, который недавно выехал из России. Все-таки, Алексей, вы выехали из России?
Да.
Да, все в порядке у вас. Значит, меня тоже зовут Алексей, будем знакомы.
Очень приятно.
Да, вы, наверное, знаете, наши продюсеры вам сказали, что Минюст Украины направит в Раду законопроект о запрете коммунистической и фашистской идеологии. Вы, во-первых, поддерживаете этот законопроект? Алло, Алексей.
Ну, законопроекта этого еще не видел. В принципе, сама идея верная, потому что эта идеология очень много принесла горя и в Украине, и в России, и многим странам. Но нужно смотреть конкретно, что там будет написано.
Хорошо, то есть смотрите, вы считаете, нужно запретить коммунистическую фашистскую идеологию на территории Украины. А если пойти дальше, мы с коллегами вот думали, а не получится ли так, что вслед за этим, по логике, надо, наверное, признать времена, когда Украина входила в состав СССР, оккупационными? Или нет все-таки?
Я не совсем понимаю. Объясните вашу логику.
Логика такая, смотрите. Если коммунистическая идеология признается, преступной, так скажем, она запрещается, то, наверное, и времена коммунистические на Украине должны быть признаны преступными.
Ну, не может идеология оккупировать что-то. И как могут быть преступными времена? Ну, давайте не доводить до абсурда.
То есть нет такой логики?
Ну, конечно, от того, что Путин преступник, это же не делает преступниками всю Россию или все, что
просто подождите, Путин-то не совсем же коммунист, я просто к этому. Здесь идет речь о запрете коммунистической идеологии, а не о запрете там...
А я вам просто говорил, вы проводите параллели, что если так, то так. Я вам говорю, ну вот и если так, то это же не так.
То есть
мы говорим об идеологии. Идеология не может оккупировать что-то и не может сделать все времена преступными.
Так, хорошо,
идеология,
тогда вопрос...
к сожалению, есть человеконенавистническая. Идеологии, которые создавали концентрационные лагеря, которые миллионами убивали людей в лагерях, которые убивали собственный народ, другие народы. Это, безусловно, преступная идеология.
Тогда я задам вопрос по-другому. Вы считаете те времена, когда Украина была в составе Советского Союза, временами, когда Украина была оккупирована? Или нет? Вы считаете это оккупацией или нет? Ответьте прямо на вопрос. Потому что...
Считаю ли я это оккупацией со стороны кого? Со стороны идеологии?
Со стороны Советского Союза.
Со стороны идеологии, конечно, Украина не была оккупирована, потому что идеология вообще ничего не может оккупировать.
Да не идеология, Советского
Союза. Я бы хотел,
чтобы
Украина была независимым государством и тогда. Но тогда она не была, к сожалению, независимым государством. Но сегодня есть. И за это стоит бороться.
Сегодня Украина независимое государство, а тогда не была. И все-таки я хочу добиться от вас какого-то ответа. Вы считаете, давайте так, задам вам вопрос. Вы считаете Советский Союз, да, оккупационным по отношению к Украине, можно вот так, если выразиться. Вы считаете, что в определенный момент Советский Союз оккупировал Украину, как это, например, считают в некоторых наших братских странах?
Ну, понимаете, безусловно, в свое время большевики оккупировали Украину, и была Украинская Народная Республика, они ее ликвидировали и присоединили Украину в качестве Украинской Советской Социалистической Республики к СССР. Но потом в этом стране СССР и украинцы занимали посты, и это была страна, в которой жили там многие народы. Я бы предпочел, чтобы и на то время Украина была самостоятельным государством. Но я же не могу вернуть историю назад.
А тогда
Украина была тогда частью СССР. Лучше бы, конечно, большевики в 18-м, 19-м, 20-м году не захватили Украинскую Народную Республику, и лучше бы она была с тех пор независимой.
Тогда можно сказать, что большевики ведь и Россию захватили, наверное.
Сто процентов большевики принесли, я же сказал, это они принесли много горя не только Украине, но и России. Однозначно.
Слушайте, наши люди как бы спрашивают, вот слушатели пишут, если уж будете запрещать коммунистическую там идеологию, вы поддержали эту идею, будете ли вы говорить о тех территориях, которые были в определенный момент присоединены к Украине, в частности, вот в советский какой-то период, в коммунистический?
Это какие, например?
Например, Крым.
Ну, во-первых, давайте не по тема Крыма, это очень такая интересная тема. У нас есть границы, признанные всем миром. И на момент окончания Второй мировой войны у нас есть границы на момент распада Советского Союза. Россия признала границы Украины. Более того, она выступила в качестве гаранта в 1994 году.
Нет, это я понимаю. Это мы все знаем.
Когда мы отдали ядерное оружие. Поэтому, безусловно, Крым — это Украина.
Так, подождите. Но ведь Крым когда-то подарили украинцам коммунисты.
Так что дальше? Когда-то Россия
сибирское
хамство. Нет? Так вы, наверное, тогда отдайте татарам.
Да нет, при чем здесь татар? Я же спрашиваю вас просто. Понимаете, мы же не предлагаем запретить какое-то дело.
Было, еще раз, есть границы на 1991 год, признанные всеми странами. Нужно уважать.
Это, знаете, у вас сейчас такое ощущение, что вы хотите, а вот вы. А я-то вроде не отстаиваю никакой точки зрения, я вас хотел спросить.
То есть,
если коммунисты плохие, то, наверное, то, что они когда-то...
Не доводить до абсурда.
Мне нужно понять.
Коммунисты плохие, как есть в любой партии разные люди. Я не собираюсь всех,
Одной краской, да, у вас? Слушайте, а вообще вот такой вопрос. Коммунизм и фашизм равны для вас или нет все-таки?
Ну, они не равны для меня, но, к сожалению, под эгидой коммунистической идеи те люди, которые это делали, в общем-то, во многих своих действиях сравнялись с фашистами. Это правда. Для меня Сталин не отличается намного в лучшую сторону от Гитлера. Mm-hmm. Потому что он пролил крови, ну, может, я даже не знаю, честно говоря, больше или меньше. Но Гитлер больше, конечно, агрессия была против других народов, а у Сталина против своего собственного.
Ну, так вы считаете. Спасибо огромное. Это был Алексей Гончаренко, народный депутат Верховной Рады. Не совсем я его понял, честно говоря. Потому что вроде бы логика простая. Сегодня запрещаем коммунизм, завтра признаем преступными те времена, когда коммунизм был, ну, как бы во власти. Да, когда коммунизм был в силе. Когда коммунисты правили на Украине. Он говорит, нет, не так. Коммунизм преступный, но при этом все-таки были хорошие коммунисты и так далее, и так далее. Как-то это все странно, слушайте. Для меня это сложно. Я вот как-то не могу вдруг придумать сам для себя какую-нибудь такую идею, типа, а все-таки нацисты некоторые были хорошие. То есть я такого не скажу. Для меня это был преступный режим нацистский, да, я его считаю преступным. И выбирать там хороший нацист и плохой, добрый нацист или недобрый, я не буду. А здесь как будто бы вот непонятно, что происходит. 7373948. Ну давайте вы мне, может быть, разъясните. Для меня это сложность. Теперь я вообще ничего не понимаю. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста, говорите.
А меня зовут Вахит, я постоянно слушаю, я водитель, за рулем езди. Сейчас я потише сделаю. Вы понимаете, сейчас Алексей Гончаренко выступал.
Да, он.
Да, вы знаете, Сталин, коммунизм, фашизм, ну, пускай он немножко историю почитает, был бы Сталин, вот этого бы не было, бы навели бы там порядок. Славяне убивают, не стыдно? Я говорю, не русский человек.
Я понял, спасибо огромное. Вы эмоционально, просто, как вам объяснить, я хочу, чтобы мы сейчас обсуждали, ну, немного другой аспект, да? Мы можем сейчас перейти в эту тему. И вы, наверное, слышали, что и Гончаренко пытался все время куда-то тему увести в сторону. А меня интересует именно этот вопрос. То есть, если завтра Украина признает коммунистов, ну, преступниками, если запрещают коммунистическую идеологию наряду с фашистской, ну, то есть приравнивая их в какой-то степени, да, запрещают. А вот что дальше, исходя из этой логики вещей, что дальше должно быть? Ну, запретят, например, звезды, наверное, да? Наверное, запретят воспоминания какие-то о Советском Союзе. Наверное, серп и молот запретят изображение, правильно? Наверное, запретят там, какие-нибудь труды советские, в том числе, наверх, политические. Ну, то есть, я хочу понять, как это будет происходить, если это будет происходить. 7373948, телефон прямого эфира. Примеры у нас есть, да, у нас есть соседние государства. Можно посмотреть, по-моему... Если я не ошибаюсь, в Прибалтике есть такие вещи, то есть запрет коммунистической какой-то символики. Ну вот Украина якобы решила пойти по этому пути. 7373948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Меня Андрей зовут. Я хотел прокомментировать Гончаренко. Угу. Его выступление было похоже на то, что он хотел и сковородку не помыть, и на елку залезть, одно место не ободрать, сами понимаете.
Ну, может быть. Это не совсем
увиливал.
Не совсем понятно, что он имел в виду. Вы знаете, я ждал-то чего, честно вам скажу. То есть, мне бы, например, сказали, да, украинцы, мы признаем коммунистическую идеологию, ну, запрещаем ее, признаем ее преступной, как и фашистскую. И, в общем, всегда Советский Союз, он был оккупантами, и вы все вообще оккупанты. И мы такие, ну все, по рукам, в общем, как с Прибалтикой общаемся с вами, да. А тут как-то что-то непонятно вот. Вот как будто непонятно чуть-чуть, понимаете? 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, добрый день. Меня зовут Игорь.
Да, пожалуйста.
Хотел сказать, вы немного запутываете. На самом деле, если вы послушаете интервью премьер-министра Яценюка, он неоднократно уже говорил о том, что советские власти оккупировали Украину.
Нет, вот, одно дело говорить, понимаете? Тут же как, вот политики, когда что-то говорят, обязательно у них потом переспрашиваешь, они говорят, а я говорил как частное лицо.
Ну так это всегда так сначала происходит, а потом в массы это входит, и уже это принимают, так и будет.
Так вот я и говорю, будет этот законопроект или не будет, исходя из того законопроекта, который уже сейчас предлагается. А ваш не будет, да?
Через год-два, да.
То есть будет. 7373948, это мне интересно. В общем, будет, не будет. Как бы порассуждать над дальнейшим развитием вот этой вот интересной такой мысли украинской. То есть до чего у нас дойдет украинский интеллектуал в своих измышлениях. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир, Москва.
Да.
Ну, это не изобретение украинских интеллектуалов, это старинная мысль, связанная с пересмотром итогов Второй мировой войны. Это будет еще один, так сказать, кирпичик в пользу того, чтобы, значит, лишить Россию места в Совете Безопасности ООН, ну и так далее, и так далее, и так далее. Это просто они отрабатывают, как бы, заказ своих нынешних кураторов.
Знаете, вот это
так
мне...
Так называют украинские власти.
Я объясню, мне вот это вот, ваш тезис, он вообще сразу понятен. Вопрос-то в другом. Что будет дальше? Какие будут шаги? Что они будут делать-то?
Ну, то есть сейчас... Ничего, это просто будет лишний информационный повод просуждать на вот заявленную только что мною тему.
Понял, спасибо огромное. Но вот мне кажется, что все будет точно так же, как в Прибалтике на сегодняшний день. На сегодня, завтра все так и будет. Не сегодня, а завтра все так и будет, 48-й. Новороссию и Львовщину присоединили при СССР к Украине, кстати, это пишет третий. Что еще? Люди придумали псевдологику, чтобы как-то оправдывать свои нелогические действия, сравнивать тупо факты, как было и как есть. Вот и все. И до свидос, пишет русский инженер. А свобода мысли, говорит Бармалей. Нет, без проблем, Бармалей, мы же не против свободы мысли и свободы слова, да? Вопрос в том, куда эта свобода слова пойдет, куда эта свобода мысли пойдет, что мы будем иметь в неком, если можно выразить так, сухом остатке, и какая она будет, эта Украина новая, да? И с кем мы будем общаться? Кем будут считать украинцы советских наших предков общих? Они будут считать своими или они будут считать чужими? Они будут считать оккупантами или они будут считать освободителями? Вот о чем идет речь. То есть какой он украинец-то дальше будет? 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Алексей. Меня зовут Александр.
Да, пожалуйста.
По-моему, Украина сейчас напоминает ту самую моську, которую подстрекают американцы, мол, потявкайте, потявкайте, и они вот потихоньку тявкают. Делать они ничего не будут и запрещать они ничего не будут. Просто популизм и обыкновенная тявка нет.
Обычная тявка. То есть, скорее всего, этот законопроект даже законом не станет, вы думаете?
Конечно, конечно. Их просто наускивают. Они пытаются всячески найти любые причины, чтобы подоставать и позлить нас, россиян. Нам нужно просто спокойнее к этому относиться, и все будет хорошо.
Да, я просто процитирую еще Петренко, это глава Минюста Украины. Он говорит, что вот законопроект фактически ставит точку в 23-летней дискуссии, может ли в Украине, он говорит, в Украине, существовать коммунистическая и фашистская идеология, которая фактически уничтожала украинцев на протяжении многих десятилетий. Но поскольку через, вот смотрите, фашистская запятая, которая, если бы он сказал «которые», он бы имел в виду и коммунистическую. Поскольку он сказал «которая», он либо имеет в виду только фашистскую идеологию, либо он умышленно нас пытается обмануть. Но я думаю, что все-таки здесь есть некий умысел. Фактически уничтожали украинцев на протяжении многих десятилетий. Много вопросов к Петренко, честно говоря, возникает. Страшно становится, когда наши братья-славяне сравнивают коммунизм и фашизм. Я понимаю, что многие люди от коммунистической идеологии, в том числе, что за ней следовало, такой идеологии, как проповедовал в Советском Союзе, пострадали. Я не раз отмечал то, что и моя семья от этого пострадала, но сравнить с фашизмом, да и, наверное, неправильно говорить здесь фашизм, надо говорить нацизм, да, национал-социализм. У меня вот лично язык не поворачивается такое делать, ну, просто потому что коммунисты по-другому действовали, другая у них логика была, идеология их строилась на другом абсолютно основании. 7373-948, да просто потому что они наши, вот как бы вот даже так вот, давайте сделаем просто и все. Как будто они наши, это да, это мы делали, да, это мы, может быть, конечно, делали какие-то ошибки, вот, но это наше дело, мы в своей стране делаем то, что нам хочется. Вот. 7373-948, телефон прямого эфира, то есть вот эти сравнения, они же, на мой взгляд, преступные. Как можно сравнить коммунистов и фашистов, если, по сути, коммунисты уничтожили фашистов? И если бы не было коммунистов, наверное... Сейчас бы, ну вот, все было по-другому, понимаете? Может быть, и нас с вами, наверное, бы и не было. Я думаю, что коммунисты с лихвой искупили все свои грехи первой половины 20-го столетия. Там были проблемы, вы знаете, прекрасно. Опять же, подчеркну, что и моей семье это коснулось. Тем, как отважно коммунисты, не жалея себя, защищали свою страну и защищали в целом человечество. Я думаю, к ним претензий быть вообще никаких не может, и это просто гнусно. Но вот, видите, не все так думают. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день. Сергей,
да,
Москва.
Да.
Хотел вот сказать по данному поводу следующее. А не думаете ли вы, что вот запрет, скажем так, фашизма, да, если убрать именно коммунистов, да, приведет просто к тому, что, скажем так, первый шаг по борьбе с этими формированиями, да, Азовы и все остальное, там, носящими символику СС-а и так далее и тому подобное. То есть, вот, в принципе, у меня такая мысль тоже возникает.
Я просто не совсем понял эту мысль, то есть к чему вы
идете? Смысл, что запрещая и коммунизм, и фашизм, да, это может быть как первый шаг к запрету вот всего националистического, так скажем, движения в,
понимаете, в чем дело? А коммунизм, он как бы не может быть националистическим, он сам по себе другой, там другая идеология, там наоборот, мультикультурность, там народность разная, понимаете, ну вы же видели ВДНХ и так далее, народы, вот они тебе, узбеки, таджики, казахи, евреи, русские, все, вот они, понимаете, то есть другое совершенно пропагандировалось-то в Советском Союзе, многонациональном. Как можно приравнять? Я не знаю. Для меня это странно. Я более того думаю, что на самом деле фашистов даже на Украине путают с национал-социалистами, и вообще беда полная в головах у них. Я думаю, что и коммунистов путают часто не с коммунистами. Ну, то есть, есть такое ощущение, что это все популистские какие-то вещи, направленные действительно на то, чтобы просто оскорбить нашу общую историческую память. Зачем это делать? Не знаю. Может быть, это делается для того, чтобы породить определенную злобу и ненависть в обществе. Может быть, это делается для того. Возможно. Но почему тогда в последнее время так активизировались, в частности, называющие себя либеральными журналисты, обвиняя, например, всех остальных в том, что они сеют злобу, сеют ненависть и плодят вот это вот какое-то негодование и злобу. А вот вам, пожалуйста, разве это не злоба, разве это не попытка ненависти, разве это не попытка стереть нашу общую историю? Не знаю, сейчас новости, после этого продолжим. Говорили мы о том, что, знаете, иногда просыпается в людях такая, знаете, совесть, в людях, которые были при власти, в людях, которые занимали неплохие посты, иногда в них просыпается совесть. И вот, знаете, проснулась в этот раз в Людмиле Нарусовой, главе фонда Анатолия Собчака, вдове Анатолия Собчака, ну и, естественно, мамы Ксении Анатольевны Собчак. Проснулась совесть, и она написала такое, знаете, ну, как бы заметку, называется она «Стыдно и больно». Она говорит, кто бы ни назначил Следственный комитет в качестве убийцы Бориса Немцова, его имя известно. Это ненависть к инакомыслию, которая щедро рассыпается со страниц федеральных телеканалов и внушается согражданам. Несколько дней назад один из знаменовцев «Единой России», непременный участник всех политических ток-шоу, депутат Хинштейн, заявил, цитата, «Либералов и демократов нужно ставить к стенке Немцова и поставили к стенке кремлевской». Наверное, вы видели эту заметку. Если не видели, то обязательно посмотрите, потому что с нами на связи Людмила Нарусова, президент фонда Анатолия Собчака. Людмила Борисовна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Но вы от своих слов не отказываетесь, я надеюсь? То есть вы, в общем-то, придерживаетесь
этой позиции? Разумеется, разумеется. И у меня есть доказательства, я знаю, с кем я связываюсь.
А доказательства чего?
Доказательства того, что я говорю и отвечаю за свои слова.
Так вы считаете, что во всем сейчас виноваты федеральные телеканалы, которые внушают согражданам...
Нет, я не сказала во всем.
А в чем?
Я сказала, что в той атмосфере нетерпимости к другому мнению, атмосфере нагнетания, нетерпимости и к тому, что есть люди, которые могут высказывать и иметь другую точку зрения, конечно, главные проводники телеканалы, они это делают. И если мы посмотрим, что одни и те же люди на всех ток-шоу политических говорят, такое впечатление, что у них там пиджаки висят где-то на телестудии в гардеробе, потому что одни и те же.
А надо, чтобы
другого
были
мнения,
другие.
Я считаю, что должно быть разнообразие мнений. И это не я считаю, это вообще закон о средствах массовой информации предписывает разные точки зрения.
Людмила Борисовна, а у меня вот вопрос. Вы знаете, я часто слышал, от, в частности, от либеральной общественности, да и не только, когда телевизор называют быдлоящиком. Вот знаете, мне всегда было интересно, а почему нужно так рваться в этот телевизор, если это быдлоящик?
Нет, вы знаете, рваться туда, не, это вопрос каждого. Но я как зритель... То есть телевидение существует, в том числе и на мои налоги, потому что мы все платим налоги. Так. И мы, как потребители информации, должны иметь право услышать разные точки зрения, разных политических движений, политических партий, политических ориентаций, а не только в одни ворота. Вот о
то
чем
есть они должны быть разные. С другой стороны, мы можем тогда предоставлять слово совсем уж странным людям, понимаете? Например, каким-нибудь, ну, предположим, насильникам, педофилам. Им нужно предоставлять слово или нет?
Нет.
Почему?
Подождите. Если человек осужден за преступление,
нет,
это
а если
совершенно другое
Людмила
дело.
Людмила Борисовна не осужден, а, например, поддерживает. Например, появится такой человек, который будет всем доказывать, что педофилия – это очень здорово. Ему нужно будет дать слово?
Нет, пропаганда насилия запрещена законом. Давать слово нужно только тем, кто может говорить о том, что разрешено законом.
Хорошо, я
а
понял.
У нас ведь, кстати сказать, это тоже есть, потому что если вы посмотрите различные ток-шоу, то там у нас звучали самые дикие призывы, вплоть до того, что нужно нашей армии дойти и взять Киев.
Зачем это
вообще-то нарушение и закона, и конституции. И почему-то эти точки зрения никем не осуждались, никем не наказывались, а они звучали с экранов телевизора.
Да, знаете, я вчера как раз обсуждал, господи, сейчас забыл, фамилию вылетела, одного из... Материал одного из самых таких, знаете, одиозных, наверное, либеральных оппозиционеров, который рассказывал о том, что люди есть нормальные, а люди есть ненормальные. И вот у одних вроде бы глаза и руки на месте, но они все равно не совсем люди, они как бы не люди. Вот вы, наверное, слышали, он тоже в блогах пишет.
Ну, знаете, я видела лозунги антимайдана по всей Москве, где несли лозунги «майдауны». То есть это абсолютное вообще презрение к больным людям болезнью Дауна, и эти лозунги несли на улицах Москвы при полном одобрении полиции, которая охраняла эту демонстрацию.
Теперь я должен задать вам вопрос. А вот когда, например, человек говорит, я процитирую вам, а вы скажете, оценку дадите. Смотрите, человек говорит, такие вот люди называются быдлом, которые завидуют, ненавидят меня. И эта черта, кстати, свойственна именно русским, поэтому я люблю евреев. И здесь есть какая-то ненависть кому-то или нет, на ваш взгляд?
Ну, я считаю, что противопоставление людей разных национальностей некорректно.
А вы знаете, кто это сказал?
Нет.
Это ваша дочь сказала.
Ну, это некорректно.
Да, вы считаете, я понимаю.
Что все, я не могу говорить, что все, что говорит моя дочь, абсолютно корректно. Нет, это некорректно.
Я понимаю, просто, Людмила Борисовна, вы меня поймите правильно. Вы же испытываете стыд, и вам больно за то, что происходит на федеральных телеканалах.
Да,
я конечно. Бы, я бы, может быть, хотел услышать, что вам не только стыдно и больно за эти федеральные телеканалы. Например, стыдно и больно, когда ваша дочь говорит, это же надо такую херню на машине нарисовать, Георгий, дальше мат, победоносец. Наверное, вам тоже в этот момент стыдно. И я бы хотел просто...
Я этого не видела. Я этого не видела.
Не следите, что ли?
Ну, я не могу следить за всем.
Людмила Борисовна, а я слежу. Мне потому что очень интересно, честно. А хотите, я вам еще цитаты почитаю? Например, смотрите, землетрясение в Сочи, надеюсь, все развалилось. Ольга Романова. Это как, стыдно, не стыдно? Разжигает, не разжигает, на ваш взгляд?
Человек высказывает свое мнение.
Подождите, надеюсь, все развалилось в Сочи. Это высказывание мнения или это надежда, что все развалилось, и, наверное, если что-то валится, кто-то и пострадает и так далее?
Подождите, вы почему меня спрашиваете? Вот позвоните Ольге Романовой и спросите.
Людмила Борисовна,
я
вас
считаю,
спрашиваю.
Что человек имеет право выражать свое отношение к чему-то, если это не противоречит закону.
Но так...
Пока закона, который запрещает человека на что-то надеяться, у нас нет.
Людмила Борисовна, тогда ведь нужно искать закон и под все выражения тех людей, которые собираются на телеканалах. Они вам тоже скажут. Это свобода мысли,
подождите,
это свобода
слова. Подождите, вы путаете разные мнения.
Объясните
мне, пожалуйста. Вы путаете
разные вещи.
Мы сейчас говорим не о том, имеет право человек или не имеет любой человек выражать свои мнения, взгляды, надежды или какие-то еще чувства. Мы говорим сейчас о том, что разжигание ненависти. Причем, ну вы помните, Первый канал, об этом, кстати, моя дочь спросила на пресс-конференции у президента. Который... Вопрос этот остался без ответа. Почему за ту жуткую, мерзкую провокацию, когда нам показывали Первый канал федеральный, о якобы распятом мальчике, никто не извинился?
Людмила Борисовна...
Но ведь Первый канал до сих пор не извинился за это.
Это ужасно.
Людмила Борисовна... А мы должны это проглатывать?
Нет, конечно. Мы дадим этому оценку.
Ну так вот, об этом и идет речь.
Людмила Борисовна.
Это и есть то, что делают у нас федеральные каналы. В частности, вот мой пример относительно Первого канала. Или если на Первом канале работают люди, которые в эфир ведущему в ухо кричат: «Уберите этого человека из эфира, из кадра», то это что, цензура?
Ну, не знаю. Людмила
вот
Борисовна, я же не
речь.
Работаю на Первом канале. Я даже туда не хожу. А вы вот видите, вам почему-то
я
очень интересно.
Я тоже, вы знаете, не хожу. Я испытываю к этому просто брезгливость.
Людмила
Но
Борисовна.
Бывают точки, когда
Людмила
уже,
Борисовна.
Понимаете, что называется, достало.
Достало. Людмила Борисовна.
Именно поэтому
Людмила
вот Борисовна. Именно в этой эмоции я и сделала соответствующее заявление.
Да, Людмила Борисовна, просто с вами очень... Вы тяготеете к монологу больше, чем к диалогу, я вот так чувствую. А мне бы хотелось очень с вами в диалоге говорить. Слушайте, но если никого никуда не пускают, как же ваша дочь задавала это вопрос президенту, мне интересно, это она прорвалась, что ли, сквозь охранников, сквозь гору этих секьюрити? Как она туда попала-то?
Я вообще-то она журналист.
Ну, так и вот.
Одного из каналов.
Вот и пожалуйста. Так вот. И разжигает ненависть? Я вам даже
цитаты
почитаю.
Я же сейчас говорю, почему ненависть как раз разжигают те каналы, про которые она спрашивала.
Так и она разжигает, я же вам процитировал.
Я говорю о ток-шоу, которые действительно как бы показывают, вернее, должны создать иллюзию, что у нас существует дискуссия. Только в дискуссии все люди в одни ворота играют.
Так, вы бы хотели, чтобы ненависть разжигалась с двух сторон одинаково, чтобы не в одни ворота разжигалась?
Почему вы считаете, что другая сторона будет разжигать?
Потому что
почему?
Я вам сейчас же прямо могу прочитать все цитаты, которые я собрал бережно, специально для разговора с вами, другой стороны. Хотите, я почитаю.
Нет, вы знаете, я могу отвечать за свои цитаты.
Безусловно.
За другую сторону нет. Но я считаю, что представляет точки зрения по какому-то вопросу, нужно представлять разных людей, а не одного железняка или там одного кого-то, кто кочует из ток-шоу во всех программах.
Ну, то есть, смотрите, вы упоминали
Понимаете?
В своем... Да, я-то вас прекрасно понимаю. Слушайте, у нас бывает...
Ну, так вот.
Смотрите, значит, вы цитировали Хинштейна и говорили про либералов и демократов, которых нужно ставить к стенке. Ну, вот...
Это не я говорила, это он говорил.
Да, это естественно. Вы говорили, вы цитировали Хинштейна, и, получается, вы произносили его слова. Когда люди цитируют, они произносят чьи-то слова там или пишут чьи-то слова,
так,
это же понятно. Да,
да.
Вот. Но почему-то вы как будто бы забываете упомянуть, что и с другой стороны люди тоже разжигают ненависть, которых, люди которых не пускают.
Это тоже непозволительно.
Вот!
Я же не говорю, что мне нужно только с одной стороны.
Наконец-то.
Но меня возмущает, когда это все идет в одни ворота.
Да,
вот
Людмила,
о чем речь.
Я сам возмущен, но я бы хотел просто, чтобы мне было понятно, а из вашего материала это не понял, чтобы вы возмущались всеми сторонами этого диалога сложнейшего и возмущались и стыдились за всех
сразу.
А
почему
сразу?
Вы думаете, что я не возмущаюсь?
А потому,
возмущаюсь.
Что я, читаю ваши слова, а здесь об этом не написано. Здесь видно возмущение одной стороной, а второй стороной вы не возмущаетесь. Я поэтому
Почему?
Жду, может быть,
нет, вы не
продолжение
правы, вы
материала.
Сейчас меня передергиваете.
Да
я
нет,
говорю об одном конкретном случае, возмутившем меня и оказавшемся очень актуальным. Если бы мы говорили и вели дискуссию вообще о том, что происходит и как люди вообще звереют и полны ненависти вместо того, чтобы искать диалог или какой-то консенсус, это была бы другая
Людмила
тема.
Людмила Борисовна, я-то вам ее
я
предлагаю.
Я говорила,
да?
И весь пафос моего заявления заключался в том, что благодаря вот этой односторонней игре в одни ворота у нас либералы-демократ становятся почти ругательными словами, потому что в основном предоставляют именно тем, кто это осуждает. Вот о чем речь.
Людмила Борисовна, я всегда думал, что у нас слово «либерал», оно становится ругательным именно потому, что его на себя навешивают люди, которые к либерализму никакого отношения не имеют.
Ну, значит, нужно давать тех людей, которые имеют к этому отношение. отношения, мы их не видим.
А кого бы вы хотели, давайте, кого бы хотели вы видеть? Вот, человек, за которого не было бы вам стыдно от либерального крыла, вот не стыдно за него, скажите мне.
Ну вот тот же самый Немцов, Царство Небесное.
Ну это не получится.
Последний год его не было ни на одном ток-шоу.
Ну знаете, он матерился на Путина в прямом эфире, такое было дело, это как-то не очень корректно.
Ну знаете, а Жириновский его соком обливал в прямом эфире, и что? Так... Жириновского убрали из эфира за это?
Подождите, Людмила Борисовна, я же осуждаю этот поступок Жириновского. Я же вам говорю, вот вы мне привели пример человека, который корректный, из-за которого не стыдно в эфире. А я говорю, да стыдно бывало за Бориса Ефимовича.
Бывало, нет, бывало, я не говорю. Я говорю, что это другая точка зрения. И если человек, либерал или демократ, говорит вещи, заслуживающие осуждения, то он сам себя, собственно говоря, разоблачает.
То есть, а вы предлагаете...
Я хочу услышать точку зрения другую.
А может быть, вы
кого-то... Вы все время меня пытаетесь столкнуть с этого пути и хотите сказать, что они тоже ругаются. Да, и в Америке тоже негров преследуют.
Ни в коем случае.
Это, вот знаете, советская логика.
Людмила Борисовна, вы меня обвиняете...
Да, они тоже могут ругаться, да, они тоже могут быть некорректными.
Людмила Борисовна...
Но почему из-за этого их не показывают, а показывают только одни, других.
Людмила Борисовна, вы меня обвиняете в советской логике. Я при Советском Союзе практически не жил. Я довольно...
Но, тем не менее, это оказалось очень живучий.
Нет, я
знаете, как я вот выступали до ярки и говорили, я книг Солженицына не читала, но его надо выслать из СССР.
Людмила Борисовна,
вот
вы
сейчас
же...
такие выступления очень часто бывают.
Людмила Борисовна, вы же видите, как вы сейчас навешиваете ярлыки на человека, который вам позвонил и хотел спросить.
Почему?
Просто,
нет, я не навешиваю, я просто
как
говорю о том,
что?
Давайте быть логичны.
Ну, да.
С моей точки зрения, вы нелогичны.
Ну, естественно, и вас это сразу приводит в некое неистовство и нетерпение.
Почему?
По отношению
я
ко мне.
Абсолютно спокойно с вами разговариваю.
Нет, у меня есть такое отношение, что вы начинаете заводиться, а я бы не хотел.
Нет, вы хотели бы меня завести,
я
вам
нет.
это не удается.
Нет, я хочу у вас разузнать, потому что я считаю, что вы опытный человек, и более того, вы, как никто, наверное, знаете власть изнутри, да? И неспроста же вы глава фонда Анатолия Собчака, и опыт-то у вас, наверное, есть, и знакомые люди-то у вас серьезно есть. Я поэтому вас и спрашиваю, вот кого из либералов, так скажем, ну, условно говоря, вот кого бы можно было показать, и не стыдно, чтобы за него было, чтобы человек был не воинствующий, а такой вот корректный весь, мягкий такой, вот понимаете, вот кого, кроме Познера?
Причем здесь Познеру?
Не
Кстати,
знаю.
Познеру тоже запрещают приглашать в свои программы определенных людей.
Ну, у него
я
здесь...
это знаю лично от него.
Знаете, у него есть скромная программа имени себя. И мне кажется, этого уже достаточно. Вы мне скажите другое. Вот кого вот из либералов, вот такой вот корректный, хороший человек, который не ругается, мы, может, его к себе позовем, поговорим с ним с удовольствием. Назовите.
Нет, я не буду вам называть.
Почему? Я хочу услышать этого человека. Я ему, может, позвоню после вас, скажу. Мне Людмила Борисовна посоветовала вам позвонить. Вы замечательный человек. Вас хвалили. Пожалуйста,
позвоните Касьянову.
Касьянову? Да он же из власти. Он же, помните это, Миша 2%. Помните вот эти все дела грязные?
Подождите, что значит из власти? А что, власть наша уже не называет себя либеральной? У нас сейчас все во власти либеральные.
Я просто боюсь, что, знаете, меня иногда вот пугают вот эти люди из 90-х, знаете, которые были в определенный момент у кормушки, и мне как-то вот не хочется с ними говорить. Мне бы с кем-нибудь попроще, знаете, там, от искусства.
Ну, позвоните Яшину, вот, друг Немцова, позвоните Илье.
Он, по-моему, очень агрессивен. Вы точно следите за его цитатами? Потому что
цитаты у него
изгорячие.
Я не говорю вам сейчас, вы спрашиваете меня, позовите агрессивных людей или либеральных.
Ну, либеральных.
Я вам говорю о тех, кого я считаю либеральными.
Так, а либералы не могут быть агрессивными?
Останутся ли они агрессивными, это я вам прогнозировать не могу. Жизнь такая, что, знаете, агрессивными становятся даже гуманисты и либералы.
Вот так вот. Внешняя среда их заставляет оскотиниться в некотором плане и ощетиниться.
Нет, я не сказала, это ваш термин.
Нет, я просто вместе с вами рассуждаю.
Когда на тебя нападают, то человек должен защищаться.
А на либералов сейчас нападают,
да? А то, что сейчас нападают на понятие либерализма и демократия, это очевидно.
Это очевидно.
И что вы считаете, надо по-толстовски подставлять другую щеку? Нет, надо защищаться.
Неправославно это как-то слушать. Но спасибо большое вам, Людмила.
А почему я должна обязательно быть православной?
Нет, вы можете быть кем угодно, я же вас не заставляю. Я просто говорю, что это не по-православному.
Ах ты, мой православный какой.
Спасибо большое, Людмила Борисовна. Борисовна. Глава фонда Анатолия Собчака была с нами на связи. Что такое? Что случилось? Вы хотели еще... Господи, ну прости меня, Маша. Маша хотела еще с Людмилой Борисовной договорить. Ну, смотрите, какая милая, добрая, прекрасная... Милый, добрый, светлый человечек Людмила Борисовна Нарусова. 7373-948, которая испытывает стыд. Стыд, мучается за нас всех. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Татьяна.
Да, пожалуйста.
Разговоры с Людмилой Нарусовой. Да. Она привела пример о репортаже Первого канала о распятом мальчике. Вы сказали, мы дадим этому оценку. Скажите, кто такие мы, и дайте этому оценку.
Кому мы дадим Вашу оценку?
Оценку репортажа Первого канала о распятом мальчике.
А, легко. Это была дезинформация, так получилось, со слов женщины. Насколько я знаю, да? Все. Наверное, нужно, если не было принесено извинений со стороны Первого канала, нужно извиниться за дезинформацию. Но, по-моему, они, кстати, извинялись. Естественно, я могу не в назидательном тоне говорить, а только вот как посоветовать по-дружески, как коллега. Естественно, друзья. А что вы сразу воюете? Как-то вы не либеральны. Давайте нам просто сейчас нужно на, оказывается, новости рынка труда уйти, а после этого поговорить о движении, а потом, если захотите, вернемся.
Движение.
Смешная ситуация. Людмила Борисовна Нарусова очень сильно обиделась, как я узнал из-за эфирных разговоров, и больше не хочет говорить ни со мной и ни с кем из моих коллег. Вина моя, друзья, простите, пожалуйста, но ведь Людмила Борисовна тем самым лишила себя еще одной информационной площадки, где ее либеральная мысль могла, ну просто, понимаете, парить. Может, Людмила Борисовна когда-то и на Первый канал не захотела так пойти? Может, она и на второй захотела не ходить. А теперь Людмила Борисовна рассказывает, что ее куда-то не пускают. Может, меньше обижаться надо, а больше говорить? Не знаю, странно. Я ничего обидного не заметил. Вроде все корректно было. Че-то обиделась Людмила Борисовна. За что? За что? 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК Твиттер, говорит Москва сайт. Так что, если что, меня потом не спрашивайте, почему Людмила Борисовна, мы не даем слова либералам, а они боятся просто его говорить, свое слово, потому что, как бы, слово-то необоснованное. Давайте в движении, кто где едет и что видит. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста, где вы едете?
Добрый день.
Нет, вы долго. Надо, где вы едете и что видите. Сразу прямо мне доложить и бежать дальше. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Здравствуйте, Алексей. Алекс.
Да.
Москва. Яндекс обманывает. Внутренний МКАД вот от Новой Риги тошнится со скоростью 20-30 км в час.
20...
Яндекс показывает зелененькое все.
Да, кстати, там вообще все зелено. Хорошо. 7373-948. Как вас зовут, Алекс? Здравствуйте.
Здравствуйте. Меня зовут Михаил.
Да, пожалуйста.
Я пытался был дозвониться, но ваша предыдущая собеседница настолько сильно занимала эфир, что я, честно говоря...
Извините, это была не просто собеседница, это была вдова Анатолия Собчака, мать Ксении Собчак, Людмила Нарусова, которой стыдно за всех, но почему-то, наверное, не так стыдно было, когда она находилась в Совете Федерации. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Алло, здравствуйте, меня зовут Алексей.
Да, пожалуйста, Алексей.
Ехал сейчас по Волоколамке в области, небольшое затруднение перед ремонтом Тушинской, и на Василия Петушкова работают эвакуаторы.
Ага, спасибо большое. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Да, разговариваю, это я опять, это Михаил.
Да, Михаил, что такое?
Да, предыдущий. Нет, я просто хотел...
Михаил, движение, Михаил, хороший вы мой человек, добрый. После, давайте тогда новостей уже, давайте новости. Шестнадцать часов шесть минут, среда, март, день четвертый. В студии Алексей Гудошников, всем здравствуйте. Скоро тебя уберут с эфира, уберут и пойдешь работать на Первый канал. Вот там будешь демократию развивать. Пишет Эльбарта. Не надо ерничать, невеже. Пишет 12-й. Так. Только и остается тявкать надрывисто вслед. Типично бабий характер. Это мне все пишут поклонники Нарусовой. Вы гневаетесь, значит, вы не правы? Так, что ли, получается? Или как, друзья? Давайте убавлять. Мне говорит, ты проиграл соревнование с Нарусовой. Ребята, давайте честно, я вам задам вопрос, на который вы сами себе ответите. Вы думаете, я что, соревновался с Нарусовой? Вы думаете, я настолько наивен, чтобы соревноваться вот с этим вот, ну как бы, с этой женщиной умнейшей. Вы что, друзья? Я прекрасно понимаю свое место. Я пыль на страницах истории. Я программу-то веду с 3 до 5. Почему? Потому что никто не захотел. Правильно? Ну, я просто, знаете, был вопрос такой. Рекламировать что-нибудь, чтобы помогает от глаз быстро и лучше, чем самосвал черники, да? Вот. Или гудошника поставить. Все сказали, ну, ладно, как бы, пока пускай будет гудошник. Вот я и здесь. Чего ко мне придрались? Чего ко мне пристаете? Какие соревнования, друзья? Мне просто интересно узнать некое мнение неких людей. Они что-то на меня обижаются. За что? Я вообще не понимаю. Просто интересно, но почему-то люди обижаются. Ладно. Знаете, я так подумал, чтобы, ну, не было совсем так обидно, чтобы было, как говорится, нам всем весело, и либералам, и нелибералам, и всем, я же хотел только как лучше. Вот. Давайте поздравим с днем рождения Митю Олешковского. Вы, конечно же, в большинстве своем не знаете, кто это такой, но это никому не важно, потому что есть люди, которые уверены, что все знают, кто такой Митя Олешковский. А он вот что написал. «Привет, он говорит, мне сегодня 30 лет». И мы все поздравляем. «Я хотел, говорит, устроить огромный праздник, как в прошлом году, и позвать туда всех своих друзей. Вот. Я очень хотел предложить всем вам сделать что-нибудь хорошее на мой день рождения, но вы сами знаете, какие трагические события внесли коррективы в мои планы». Действительно, про трагические события знают. «А не хочу устраивать праздник я через день после похорон. Честно говоря, я впервые в жизни ощутил физическую необходимость сбежать из Москвы и провести несколько дней в тишине, покое и одиночестве. Можно человека понять». И дальше самое интересное. «Если вы хотите сделать мне подарок на день рождения, то помогите мне оплатить мой побег от злости, войны, боли, страданий и политики. Любая сумма облегчит мои расходы и поможет мне перевести дух. А если у вас нет денег или желания мне их подарить, то просто поделись этой страничкой в социальных сетях. Спасибо за подарок, ваш Митя». Ничего более трогательного в последнее время я не слышал. Ну, может быть, где-нибудь только у Курского вокзала. Ну, что-нибудь там типа «Мы не местные, от поезда отстали, помогите, чем можете». В метро даже сейчас не ходят, если только по выходным, потому что в будние дни очень плотно. 7373-948, телефон прямого эфира. Что, надо человеку помогать, да? Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, алло.
Да, пожалуйста.
Добрый день, Анатолий.
Да, пожалуйста, Анатолий.
Так чем помогать? Не надо ему помогать. Это чистейший воды развод.
Ну почему? Ну давайте пошлем день. Давайте, я даже попредложил, понимаете, я просил продюсера. Вот опять. Вот знаете, говорят, либералам не дают слова. Я просил продюсера, говорю, найдите мне телефон Митя Олешковского. Пускай он со мной поговорит в эфире. Я говорю, давайте вот, дадим ему площадку, пусть выскажется. Я бы честно, абсолютно нормально спросил бы, Митя, куда подвезти? Просто назови адрес. Митя бы, как человек, который, ну, чувствует за собой народ, он же, как бы сказать, он же против узурпаторов борется, и чувствует, что за ним народ, ну, вот, на массы за ним, да, и он, наверное, бы сказал бы мне, а подъезжайте туда-сюда, вот такой-то адрес в эфире, и мы бы все накупили бы подарков, каких-то вещей ценных, еды, и привезли бы Митя Олешковск, правильно? Ну, что, нам жалко, что ли? Мы же люди-то хорошие все. Привезли бы несколько пакетов, мешков, может быть, даже, понимаете? Несколько машин, всяких подарков привезли, правильно? 7373-948, телефон прямого эфира. Поэтому я огорчен, я огорчен, я не знаю, как ему помогать. Ничего нету, я не нашел никаких контактов. Я бы хотел подбросить деньжат, я бы хотел. Может, кто-нибудь из Кремля бы подбросил деньжат, я же не знаю. 7373-948, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я хочу сказать, что вы победили на 1000% Нарусову.
Нет, и нет, я проиграл. Благодарю. Я проиграл. Знаете, почему я проиграл? Потому что я не возглавляю фонд 7373-948. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
А, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Алло, алло.
Да-да, пожалуйста, ну что-то...
Алексей, надо... вы, да?
Я, вы.
Валерий. Меня зовут Валерий. Я уже второй день вам пытался позвонить.
А вот и дозвонились, вот у нас...
Ну, прекрасно, прекрасно. Да, во-первых, хотел сказать вам о предыдущей собеседе.
Да не надо.
Ну, слушайте. В прошлом году, там, в части она говорила с вами. Ну, что, вот, хотел бы поздравить в преддверии ее праздника 8 марта.
Да, да, это действительно.
Ну, бог с ней. То, что, ну, они там либералы, выбрали Иудину Планиду. Вот. И, как бы сказать, вот этот человек, который в вчера отнесли там на кладбище, вот его, и потом Касьянова, потом бывшего нашего президента Михаила, сейчас, который живет в Германии.
Президент вот, Михаил?
Можно было бы их точно так же, которые... У них нет ни родины, ни совести, ни патриотизма.
Ну, может быть, может быть. Спасибо огромное. Но это ж мы сейчас уйдем от темы. Мы-то сейчас говорим про помощь. Человек хочет, внимание, побег от злости, войны, боли, страданий и политики совершить в свои 30 лет и просит на это деньги. А я-то о чем думаю, друзья? Мне-то кажется, что многие в нашей стране прекрасной, многомиллионной, замечательной природой, замечательными людьми, с потрясающей многовековой, многострадальной историей, хотели бы убежать, понимаете, из этой нашей прекрасной страны. Вот прекрасной, да? Хотели бы они убежать. А может, денег просто у людей нет? И они вот сидят и мучаются, понимаете? Кто в московской и хельсинской группе сидит, мучается, страдает? Кто на некоторых там, на радиостанциях страдает? У кого телеканалы платные, да? Которые даже в момент того, как хоронили одного из них, свой эфир бесплатным не сделали, да? И деньги даже собирали за то, чтобы люди посмотрели на похороны человека, одного из них, их соратника, да? Все равно бабки с людей снимали. Но это ладно, да? Это уж как бы на их совести. Может, они поэтому все вот так мучаются, у них пытка, понимаете? Певцы всякие разные, вот с гитарой. Ну, может, денег просто нет? Может, все-таки подкинуть деньжат людям на то, чтобы они... в общем, оплатить их побег от злости, войны, боли, страданий и политики. Оплатить их побег. Я вот не знаю, честно говоря, задумываюсь об этом. А почему бы и нет? Чтобы, во-первых, все поняли, что мы народ щедрый. Щедрый. Русский народ щедрый. Всегда готов помочь в сложную минуту. И если человек хочет бежать от войны, страданий, боли и политики, так мы поможем. Просто... Действительно ли этот человек это хочет? Или он хочет в отпуск съездить, а потом вернуться опять в эту боль, страдания, политику? Потому что человек-то это нигде больше не нужен, кроме как в России. Потому что здесь он плохо или хорошо, но хоть представляет какое-то там, ну так скажем, инакомыслие, или как это назвать. Ну, он хотя бы кому-то интересен, его хоть обсуждают. А там-то кому он нужен за границей-то? 7373948. То есть интересный же вопрос. Как вас зовут, Алло, здравствуйте?
Здравствуйте, Евгений меня зовут.
Да, пожалуйста.
Я согласен с вами, что можно всем вам помочь и все оплатить. Единственный момент, они по принципу жить лучше там, а умирать здесь. В свое время многие из них поуехали, полиберальничали там немножечко, поняли, что в принципе никому они там не нужны и повозвращались.
Ну, я знаю, я люблю вот эти вот все рассказы, знаете. А я разносил пиццу в Нью-Йорке, начинаются вот эти рассказы их. А я там подавал напитки, а я сидел под столом, тыкал пальцем. Ну, ладно, это свой патриотический, но не суть. Ну, короче, у них у всех есть рассказ о том, как они куда-то съездили, как у них там что-то не получилось. И все они, в общем-то, целиком и полностью французы, но вынуждены в России работать, потому что в России им хотя бы деньги дают. Ну, это я все понимаю. Лучше дайте денег детям на лечение, пишет Зюсь. Но они не так страдают, понимаете? Вот Митя-то страдает от злости, войны, боли, страданий и политики. Понимаете? Понимаете, какой это какая кара для человека? Давайте поможем ему. Давайте поможем и отправим его куда правильно, на Украину. Там не больно, там страданий нет, политики тоже, да и войны же, конечно, там нет. Все, вот пускай отправится туда, правильно? К сторонникам, к своим. Хорошо будет ему, здорово. С гривной-то, которая уже с рублем практически сравнялась, вообще класс будет, правильно? Туда, что, на билет, что ли, у нас нет денег? Ребят, на самолет, что ли, нет денег? Да на машине довезем, клянусь. Только скажите, любого. Вот я не знаю, например, там, господин Пархоменко, ты скажешь, что-то мне надоело. Скажет, Гудошников, несложно если, да, пацан. Он говорит, он не знает, как меня зовут, он меня это пацан называет. Пацан, значит, заходящийся в злой пацан. Вот он говорит, слышь, пацан, отвези меня отсюда куда-нибудь подальше. Бензина свою не пожалею, машину свою не пожалею. Права международные получу, поеду, повезу, клянусь. Увезу далеко-далеко. Куда скажет? Никаких намеков там, что я там, как Бастрыкин, куда-то в лес кого-то. Не-не-не, ребята, нет. Нормально, вот куда скажешь, туда и повезу. Но если только тогда доехать-то можно на машине. То есть, хочу я жить во Франции. Ну что ж, давайте, у меня 4 места в автомобиле, пятый я, садимся, друзья, будет не совсем удобно, все-таки машина C-класса, понимаете, гольф-класс, сзади, ну, маловато места, но тем не менее, как-то так, потихонечку, по 300 км в день, там по 500 будем ехать, останавливаться в гостиницах где-нибудь и спокойно доедем до Франции. Хорошо? Да, хорошо, Леш, спасибо тебе большое, давно хотели убежать от войны, боли, страданий и политики. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Алло, здрасте,
да.
Эдуард.
Да.
Алексей, у меня машина Е-класса, Мерседес, готов отвезти господина Пархоменко до Парижа.
Нет, дальше, не обязательно, дальше. Я пример привел, без обид, а то еще, знаете, обидится человек. Я просто говорю, любой человек, любой, то есть давайте это не Пархоменко, нет. Ну, например, вот я завтра такой скажу, типа, что-то я не могу, это боль, война, страдания, политика, увезите меня, пожалуйста. И вы такие, без проблем. Чик, фу, подскочили, увезли, все. Но только дальше подмосковного Суглинка, я вас прошу. 7373-948 и Москва-реки. Как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Я по поводу, вот вы тему обсуждаете, помочь, не помочь.
Ну да. Ну надо же быть сострадательными, надо же помогать людям в трудную минуту.
Ну, в трудную минуту, да, но лучше всего, конечно, работать и заработать, и потом уже решать, ехать или не ехать.
Да, ну, какой вы, да, у человека день рождения, а вы не хотите вот даже вот ему рублик дать.
А, в честь день рождения? Да. Ну, в честь день рождения можно просто поздравить.
Поздравляю! И выпить все, что-нибудь. Значит, пусть бегут неуклюже, нам мусор не нужен, а мы защитимся вас. Хорошо, 25-й. Что за джигит без Е-класса, говорит Ахмат? Ну, это точно. А, что еще здесь? Пусть бегут неуклюже. Вы оскорбляете безобидных либералов, а нацков слово покритиковать. Нацков очень много критиковал Михаил в свое время, просто сейчас они что-то подпритихли и всех сажают. Я смотрю, там дело Борн, их что-то карают вообще. Президент наш выступил по поводу звериного оскала национализма. У нацков сейчас времена начались не очень хорошие, благодаря нацкам украинским. Нацкам сейчас не завидую, в общем-то. И что их еще? Все. Ну, как бы все, они уже приехали. Что с ними теперь делать? Могу только посочувствовать им в каком-то плане, даже не знаю в каком, но в каком-то могу посочувствовать. Вот. Я же и сам во многом националист, вы же понимаете. Ну, только в хорошем смысле этого слова. Но поскольку слово националист сейчас не имеет хорошей какой-то коннотации, так же, как и слово либерал, я пытаюсь как бы отстраниться немножечко от этого. И я просто говорю, знаете, я какой-то любитель русского народа. Вот так вот, можно? Любитель русского народа, почитатель его истории. Это было бы здорово. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Юрий. А подскажите, Митя, вот это кто? Я просто не в курсе.
Я тоже не знаю, честно говоря. Мне сказали, что очень знатный такой человек, вот из креативного класса, такой вот он, белая лента, все дела, мне как подсказали, говорит, вот
надо... Она не знает героя своего.
Надо, говорит, помочь. Я-то чуть...
Ну. Да, может быть, а почему нет-то? Я согласен.
Вот, я согласен, абсолютно. Понимаете, вот тоже люди опять обозлились на меня. Говорит, а слабо тебе там туда-сюда? Да, ребят, да не слабо, я просто хочу. Мне это как бы нравится здесь в войне, боли, страдания и политики, вот здесь вот в этом страхе жить, понимаете? А некоторым людям не нравится. И я поэтому говорю чисто православно, чисто вот ну, как бы по-братски, по-дружески, по-человечески, исходя из всех вот принципов гуманности, предлагаю, если кому-то нужна моя помощь, серьезно, хотя бы оклеить какими-нибудь обоями там с изображением Парижа комнату, чтобы ну не так гнусно было в этой ватной действительности находиться, я помогу. Ну, то есть, ну, как смогу, конечно, я плохо клею обои, но я помогу. Могу просто сидеть и, ну, грассировать, типа, о, по России, и уже, знаете, ощущение такое, ну, вроде бы не в России, чуть-чуть отлегло, да, вот от боли немножечко мы как-то отстранились, от страданий, от политики, вот уже мы и во Франции. Могу говорить там, вот дедушка, там, и все такие, о, интересно, это, кажется, мы уже в Германии, вот уже Гамбург, вот уже какие-то стейки нам подают, специальный сок апельсиновый мы пьем где-то на берегу реки, понимаете? Ну, то есть вот это здорово, и вот мы кормим лебедей, Вот я как бы это предлагаю. Я хочу, я истово хочу, я истово желаю, чтобы каждый человек проводил свою жизнь в счастье, получал от нее удовольствие. И поэтому людям, страдающим в России, я предлагаю, ну, какую могу помощь. Я не миллионер. Я даже, в общем-то, ну да, не миллионер. Все, да, я хотел сейчас сказать миллиардер как-то. Да? Ну, вы поняли. Короче, денег больших у меня уж таких нет. Какие-то есть. Все, конечно, не отдам, потому что мне там и за квартиру надо платить, у меня своей квартиры не отдам, и за машину надо платить, сами понимаете, на бензин туда-сюда, 50, девчонок своих в кино. Все не отдам, ну что-то дам. Ну как бы, нас же много, мы поможем и нормально. Есть денег-то нет. Ну если все, ну может хозяин не дает, ну западный хозяин перестал давать деньги, например, вот конкретно кому-то. Ну что ж мы не поможем, мы что ж люди-то, звери что ли? Я не понимаю. Конечно нет. Конечно, мы поможем. 7373-948, телефон прямого эфира. Степа говорит, нужна помощь в организации гей-вечеринки. Нет, я не могу, друзья. Это не по мне как-то. Как вас зовут, или здравствуйте?
Добрый день, Евгений, да, Валерьянович, да, меня называете.
Да, да.
Я единственное, я слушал ваш разговор с Нарусовой.
Да что вы, до сих пор слушаете его? Я уж не
говорю. Не, я слушал. И я в восторге. Я скажу, что ее последняя фраза о Касьянове подвела черту вашей беседы. Ну, спасибо вам.
Спасибо вам. Уже много денег на СМС потратил. Чего сообщение не читаешь, говорит, 63-й. Да это я, знаете, зашелся здесь. Я же фантазирую вместе с вами. И иногда могу пропустить. Уж простите, ребят. Но мы ни копейки за ваше сообщение не берем. Вот все ваши сообщения, которые вы присылаете, они идут по тому тарифу, который у вас есть. То есть вот что бабушке вы сообщение написали, что мне, одинаково. Мы ни копейки не берем. Ни полкопейки. Ни четверть ее. Вообще нисколько. Нам от этого денег никаких не приходит. То есть знайте это. Мы с вас деньги не берем. Мы не зарабатываем на вас вот так вот деньги беспочвенно. 7373-948. Как вас зовут, или здравствуйте?
Здравствуйте, меня Руслан зовут.
Да, пожалуйста.
Вот вчера у вас, по-моему, в эфире Антон Красовский выступал. Тоже он
это не у меня. Это не у меня. Это не у меня, простите. Я не могу отвечать за вот другой эфир. Это надо вам было звонить туда, Антону Красовскому. Антон Красовский, тоже хороший паренек же, да, правильно? Открытый гей, насколько я знаю, признавался в этом. Тоже, наверное, ему тошно в России, тяжеловато, да? Тоже можем помочь. Тоже, я клянусь, серьезно сейчас, то есть я не злой там, я не типа поможем, братан, там, потерпи, браточек, а мы тебя подлечим, ничего такого, никакой агрессии, никакой злобы, ребята, клянусь, хочу, чтобы вам жилось хорошо, клянусь, кто хочет куда уехать, я не знаю, во Францию, пожалуйста, билеты будем собирать все вместе, всем миром, в Германию, пожалуйста, в Израиль хотите, пожалуйста. Да, пожалуйста, отслушайте там в армии и так далее. То есть, хотите в Китай? Пожалуйста, в Китай. Хотите не в Китай, не в Китай. Вперед! Я хочу помочь. Хочу, наконец-то, чтобы мы все возликовали. Понимаете, человек живет 30 лет в боли, страхе, страданиях. Он ходит и оглядывается, понимаете? Собака лает, он дергается. Зачем нужно это все человеку? Зачем? Ну, это же пытка, а не жизнь. Вы же понимаете? Он как по раскаленным углям ходит. Но мне жалко его. Жалко человека. 30 лет пытки. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Добрый день, Алексей.
Да, пожалуйста. Олег.
Ну, вообще-то я пожил на свете. Я помню, как в 76-м такие вот господа бежали из Советского Союза, тоже диктатура коммунистов, так называемых, в Израиль. Но золотишко они вывезли, а громадное количество. И всяких вещей и всего прочего. А потом что-то опять стали возвращаться. А потом 91-й год. Все это естественно. Это раскачка идет. И эти все господа, которые там в Израиле, Америка, они вывозят все. А потом обратно приезжают и делают революцию.
Что, если не,
как
не...
у нас и сделали.
Ну, что вы вот опять? Что вы вот опять о плохом? Я вам говорю конкретные добрые вещи, да? Ну, вернуться и вернуться. Ну, устроить революцию, устроить. Что, первая революция, что ли, в России, ребят? Ну, сколько у нас было революций? Опять потом соберем им денег, опять они уедут. Тут же, понимаете, какое дело? Мы ж как? Мы ж такие добрые, мы ж такие глупые. Мы же историю-то не читаем. Мы ж как бы вам сказать? Вау, вот Шендерович сказал, мы ж-то не люди, а они ж-то люди. А у людей-то потребности другие. Нам-то не людям что? Ну, там пожрать, ну, в туалет сходить, правильно? Ну, там, я не знаю, с бабой куда-нибудь на сеновал. Вот нам, не людям. А им-то людям, у них потребности другие. В Вы же видели пирамиду Маслоу? Знаете, да? Вот мы-то, нелюди-то, ну мы в основном, все вместе, это вот самая низшая ступень, вот как раз то, что я вам говорил. Обеспечить какие-то первичные инстинкты там. Ну, выживание там, крыша над головой, пожрать, размножиться, все нормально, да? То есть это вот наши потребности. А у людей-то, понимаете, у них другие потребности. Не то, что у нас, у животных. У них тоска, грусть, печаль. Им нужно сидеть, смотреть друг другу в глаза, говорить: старик, ты гений, старик, ты гений, старик, тебя прямо сейчас в президенты надо. Не понимают они там сидят за своими кремлевскими стенами. Ни черта, ни черта они не понимают, старик. Они нас загнали на кухне и не дают нам высказаться. И поэтому, когда мы высказываемся, и нам не нравится, как нам говорят в ответ, мы говорим: а не будем мы больше на ваших радиостанциях высказываться, потому что вы вопросы неправильные задаете. Задавайте правильные вопросы, они говорят. Не будем. Пустите, говорит, нас на телевизор. Почему они нас не пускают на телевизор? Мы ж все хотим на телевизор. Набирать свои честные 3-4% во всех дебатах. Проигрывать везде. Получать соком в лицо. Это наша мечта.
Хоть раз один либерал где-нибудь на дебатах выиграл, скажите мне. Гозман хоть раз вообще выиграл дебаты? Хоть раз. Зачем этому человеку дают слово? Зачем? Я не знаю зачем. Ну просто возьмите чувака с улицы, вот он идет мимо, возьмите парня с улицы, скажет: так, забегай, давай, давай, с другой стороны Проханов, ты с ним спорь. И мужик скажет: ты не прав, Проханов. А Проханов: как я прав, Сталин хороший. Проханов победил, мужик ушел. Зачем обязательно Гозмана называть? Да вообще зачем Гозмана называть? Просто смотрите, Проханов один стоит и говорит: Сталин хороший. Кто за меня? Все там 98% да, 2% нет. Зачем Гозман? Ну что отстаивать эти 2%? Ну это же несерьезно, слушайте. Человек тратит время, человек должен добраться до студии, человек должен красиво одеться, человек должен следить вообще в целом за своей внешностью. Понимаете, должен поддерживать связи, чтобы потом набирать денег на дебатах 2%? Нет! Нет! Еще раз нет! Все должно быть абсолютно по-другому. Я даю совет всем нашим, значит, прозападным либералам. Смотрите как. Вам просто не повезло, вы живете в этой ватной, гнетущей, кровоточащей действительности, ватной, патриотической. Это очень тяжело, я понимаю, тошнотно. Действовать надо так. Никуда не ходите, никуда. При этом заявляя, что если бы вы пошли, за вас, конечно, было бы большинство. Поняли? То есть вы должны: да мы ваши гнилые телеканалы там-то вертели. Если мы только туда придем, у нас 100% поддержки будет. Вам говорят: ну давай, приходи, докажи. Да ничего идти-то у вас. Все поддельное, ни одного нормального голосования. И все. Если бы все было честно, мы бы, говорит, победили бы. Вот так надо вести себя. Чего вы рветесь? Вы же там проиграете опять. Ну чего вы рветесь? Ну?
Старик, ты гений, ё-моё, как я не понял. Надо всех скинуть, а потом что-нибудь придумаем. Точно!
А чё мы придумаем?
Не знаю. Но давай сначала прибьём мошонку где-нибудь на Красной площади. Покажем им! Давай!
Ну, вот такие, наверное, разговоры ведутся. Но я так предполагаю, почему меня никогда не зовут на них? Один раз я всего был такой в тусовке, где сказать: ты Гудошников? Я говорю: да.
Понятно.
Я говорю: а чё понятно?
Ничего, не слышим тебя.
Я говорю: ну ладно, не слушайте, ребят, я же вас тоже не слушаю. Чего? Потом стою, ем картошку. Фри, ужасно, непатриотически. Подходит одна, значит, из этих мадемуазелей и жрет мою картошку без спроса. А говорю: а что ты картошку-то ешь? Она какая-то, говорю, по-моему, кремлевская абсолютно. Она какая-то, значит, прям вот от нее пахнет ватничеством.
Знаешь что, дорогой, она мне говорит, давай ты больше просто со мной не будешь разговаривать.
Я говорю: да я не то чтобы торопиться, картошку не жри мою, пожалуйста, и все. Сейчас новости, после этого продолжим.
Ой, друзья, вот вы мне говорите, что якобы народ, он любит тех, кому говорят любить. Типа Сталина любили при Сталине, а Хрущев сказал, и Сталина перестали любить. Так давайте я помогу всем либералам. Давайте, значит, я сейчас, смотрите, обращаюсь к народу России. Любите Чубайса. Любите Чубайса. Любите его, залюбите его. Он очень хороший. Чубайс прекрасный. Любите его. Он прекраснейший человек. Любите Чубайса. Все, я выполнил задачу. Я приказал людям любить Чубайса.
Если вы правы, то тогда чубайсы начнут любить, во всяком случае, те, кто меня слушает. Ладно, теперь о серьезном. В Петербурге возбудили уголовное дело после избиения пациентки, пациента медиками. В Санкт-Петербурге уголовное дело возбудили, об этом сообщил Интерфакс со ссылкой на пресс-службу СКР. 4 марта 2015 года на одном из федеральных каналов вышел в эфир репортаж о прибытии ночью 27 февраля 2015 года бригады скорой помощи в один из домов, расположенный в Невском районе Санкт-Петербурга, для оказания медицинской помощи местному жителю, находящемуся в бессознательном состоянии. Там отметили, что камеры наружного видеонаблюдения зафиксировали, как врачи тащат по полу подъезда мужчину, подталкивают его ногами, затем волокут его по лестнице и кладут на сырой асфальт у автомобиля скорой помощи. И согласно сообщению, медики несколько раз ударили пациента, затем мужчину погрузили в салон автомобиля и оставили лежать на полу. Затем пациент с травмой головы был доставлен в Александровскую больницу как неопознанный и помещен в реанимацию. И вот сейчас возбуждено уголовное дело неоказание помощи больному. Это статья 124 Уголовного кодекса Российской Федерации. С нами на связи соседка того самого пострадавшего петербуржца, которого избили врачи скорой помощи, как говорят в СМИ, как говорит Следственный комитет. Анастасия Митриченко. Анастасия, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анастасия, вы бы не могли своих слов вот рассказать, что происходило? И как это все было? Что вы лично видели, что вы лично слышали?
Могу рассказать со слов жены, потому что я с ней вчера общалась, и естественно, я всего это не видела, это было 4 утра. А вот то, что мне рассказала жена, как это все происходило, в общем, дело было так, живут они вообще на втором этаже, забирали его 6-го. То есть, как бы так как это была ночь, утро там, он гулял, поднялся вечером к друзьям. Они там, не знаю, что они отмечали. Вот он был у друзей. И завязалась какая-то драка. Кто с кем дрался, вот этого я уже не знаю. Там разбирается полиция. Но соседи услышали, на 6-м этаже услышали шум. Вышли на площадку, увидели, он лежал сбит. Они вызвали скорую. Ну, то есть, как бы, вот, скорую вызывали по факту избиения.
А драка была пьяная или...
Драку, вот этого я не знаю. Вот этого я не могу сказать, потому что этим уже полиция разбирается. Меня возмутило, как бы, не то, в каком он был состоянии, а то, как его забирали.
Как его забирали? Расскажите. Вот он лежит. Что дальше происходит?
Вот как его забирали вот именно 6-го этажа, видео у нас нет, у нас видео только с 1-го этажа. Его забрали, и вот как мы выносили его из лифта, это видео тоже есть, вы выносили, выволакивали. Потом через холл, и вот и непосредственно на улице по ступенькам к машине.
То есть это все происходило при соседях, все это все наблюдали за этим?
Было 4 утра, в том-то и дело, что время там зафиксировано, что как бы никто, вот видела только вахтерша, а соседи, которые вызвали скорую, они вообще, как я поняла, они отказались там комментировать. Но это с моих слухов, что я знаю. А как бы я сама с ними лично не общалась, но так как это уже все раздули, я думаю, что полиция уже точно с ними разговаривала, и как это все было. Уже... Но я думаю, что если бы там врачи постучали в какую-нибудь квартиру, да даже к тем соседям, кто вызвал, то уж точно не отказали бы помочь.
Ну вот, а вы говорите, разговаривали с женой, а она что говорит? Как хотя бы это пытались все обосновать, эти медики? Что, почему они вообще человека волокут? Почему нет насилок, еще что-то?
С медиками, вот она с ними не разговаривала на вчерашний день. Она еще с ними не разговаривала. Парень пришел в себя только вот только позавчера. Вот мы когда вчера встретились, она говорит, что вчера он начал приходить в себя. Тут же, естественно, пришла полиция, начала спрашивать, как, что, о чем, подпишите бумаги. Он еще в себя-то толком не пришел, но что-то там уже подписал. И как бы она, там еще телефон у него был, там на видео, кстати, даже видно, что у него выпал телефон. А тот, который парень, санитар, отбросил его, а девушка, которая держала ноги, она его подняла. Но когда он поступил в больницу, вещей при нем не было найдено, как сказали жене.
То есть пропали еще и вещи.
Да, в том-то и дело. На видео видно. И на другом видео видно, как бы, когда он входил в парадную, он разговаривал по телефону. Белый Sony, ну, как бы там видно, что Sony уже жена сказала, но белый телефон у него был. И вот этот же белый телефон выполнил из кармана, когда его тащили с лестницы на улицу. И вот эта девушка, медик, блондинка, она его подобрала. Там вот просто отчетливо это видно.
Очень странная ситуация. Может быть, они даже забрали телефон. Вы подозреваете. Слушайте, а как вы можете охарактеризовать в целом соседа? Мне это интересно. Вот почему, какой человек-то?
Вот я не являюсь вот прям соседкой, потому что они живут на втором, мы живем на четвертом. Но в этом доме я живу вот там года 3. Но я живу сейчас со своим мужем и свекровью. Они живут там лет 30. Ну, и муж ходил вот с этим парнем в сад, в детский садик. И как бы они знают друг друга, и вообще эта семья, как там пишут в комментариях мне ВКонтакте везде, что наркоман, алкоголь, ничего подобного. Это приличная семья. У него мать медик. Она сама подняла двоих сыновей. У него еще есть брат, Паша. Поэтому там не какая-то неблагополучная семья наркоманов. Они же там прям раздули это. Да, ужас, обидно.
А может быть такое, что он, например, там оказывал какое-то сопротивление, пытался драться с вот приехавшими вообще?
Ну, на видео видно, что он вообще не мог ничего.
Ничего не мог.
Оказывать никакого сопротивления. Если вы увидели видео, то там видно, что он даже встать не может. Он не может даже толком там пошевелиться, чтобы оказывать какое-то сопротивление.
Сейчас он в каком состоянии находится? У вас вот последняя информация.
Сейчас он пришел в себя. Сейчас он пришел в себя, и вот как бы там... Ну, сегодня я еще не видела, не разговаривала с родственниками, с женой, с братом. Вообще вроде как на поправку, наверное, идет, не знаю.
Да, понял.
Время тоже прошло.
Ну, дай бог, чтобы действительно восстановилось у него здоровье. Может быть, у него какие-то подробности тоже будут. Спасибо большое вам, Анастасия, за то, что не отказались прокомментировать. Это Анастасия Митрищенко была, соседка петербуржца, избитого врачами скорой помощи. Ну, как она сказала, не совсем соседка, она живет на 4-м этаже, а этот человек живет на 2-м. Слава богу, живет, а не в прошедшем времени, мы говорим, жил. 7373-948, телефон прямого эфира, плюс 7-925-48-948, смс-сообщение, говорит МСК, Твиттер, говорит Москва. Ну что ж, давайте какую-то расширенную общественную дискуссию на эту тему затеем. С какой стороны? Во-первых, поговорим о том, как работают врачи скорой помощи. Естественно, в Москве, и не только в Москве. В Сарове, я знаю, да, можно? Вот. И как работается врачам скорой помощи? Потому что я знаю, что много возникает проблем. Вы, наверное, помните, даже была такая тема, когда-то врачи скорой помощи просили разрешить им носить оружие. То есть настолько все было опасно. 7373-948, как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Добрый день, Николай.
Да, пожалуйста.
Я работал на скорой, правда, на психиатрической. Правда, это было в 90-е года. Ужасов я могу вам разных столько рассказать, что это еще цветочки.
А ужас он в чем? С чьей стороны-то ужас?
Со стороны медработников, медперсонала.
Расскажите.
Может быть, сейчас стало, конечно, лучше, чем было в 90-е годы, но с ним в психиатрической скорой снимали деньги, отбирали, то есть забирали деньги, снимали золото. Был доктор, который все это ступал через ломбард. В общем, было всякое.
Ну а сейчас, на ваш взгляд, это атавизм некий или это практика постоянная?
Нет, я не говорю, что тех людей были единицы, кто этим занимался.
Единицы, понял. 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, Алё, здравствуйте.
Лёш, доброе утро, Анатолий.
Утро-то вряд ли.
Слушатель. Да. Слушайте, ну у меня вот знакомый доктор, врач скорой, нормальный, адекватный человек. У нас это в январе случай же с супругой произошел, сожгло руки маслом. Приехали через 12 минут. И доктор еще потом полтора месяца приезжал, понятно, за небольшие там вознаграждения, обрабатывал, делал, то есть все прекрасно, общались, про его работу разговаривали. И он тоже рассказывал очень много случаев, но плохих, но со стороны именно тех, кто их постоянно вызывает, а не то, что там какие-то негативы именно на врачей. То есть у меня к врачам скорых, по крайней мере, от ближней Подмосковья железнодорожной, очень хорошие отношения.
Хорошие отношения, вы говорите. Ну, знаете, я 2 раза вызывал скорую, ни себе, ни болею человеку. Вот, просто плохо было. 2 раза. И оба раза, один раз это было, сейчас вам скажу, в Люблине, да, один раз это было в Текстильщиках. Оба раза приезжали быстро, четко и без проблем. Ну, то есть никаких вообще проблем не было. Не знаю, я не сталкивался с таким вот скотством, честно вам скажу. Поэтому мне рассказать вам что-то такое, леденящая кровь, не представляется возможным, потому что у меня просто нет этого опыта. Поэтому я взываю к вам. 7373-948. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Я свой случай хочу рассказать.
Угу. Пожалуйста.
Я домой прихожу, где я как бы не живу.
Угу.
И обычно... вызывают полицию.
Так.
Но когда полиция пришла, я хотел сальто сделать. Ну, я как бы...
Нет. Зачем?
Сальто сделать. Ну, я пьяный был.
А, вы пьяный были.
И хотел сальто сделать. И меня забрали и поместили там в Люблино, эту психушку. И у меня сняли обручальное кольцо, сняли цепочку обручальную, когда там же моют, когда приходишь. Там сначала комиссия заседает. Даже ну, так? Там, я не буду рассказывать, вот эта комиссия заседала.
Скажите, вам, мне вам потом вернули ваши ценности или не вернули, я не совсем понимаю.
Они не вернули, конечно. Не вернули. Я когда меня выписывали, да, как бы оттуда, я 45 дней там отбыл, как положено, как бы, и мне это дело, обручальное кольцо. Мне не вернули.
Не вернули. Я понял. Спасибо огромное. Рассказ действительно интересный и такой захватывающий. 7373-948. Я хотел сделать сальто. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Алло, Алексей, здравствуйте. Альберт, Москва.
Газманов звонил, наверное, да? До этого. Я просто... Да, пожалуйста, Альберт.
У меня такой случай был. Я буквально на той неделе вызывал скорую для ребенка.
Да, пожалуйста.
Неотложку.
Да.
У ребенка температура под 40 была.
Так.
Мне сказали, ждите 3 часа. Приедет у нас 2 скорые на 3 поликлиники. Ждите. Слушайте,
это где было?
В итоге,
это где было?
Это район Западная Дегунина.
Очень странно, очень странно.
Да. В итоге пришлось заплатить 6000 рублей, чтобы вызвать платную скорую. Угу. Приехали, сделали укольчик ребенку, вроде нормально все.
Ну, слава богу, самое вот главное... Вот. Самое главное, что с ребенком все в порядке, я надеюсь.
Да, да, все нормально.
Слава богу так, да? Правда же? Вот, а по поводу 3 часа, вот ни разу такое. Ко мне, вот я говорю, 2 раза я вызывал, в течение, ну, где-то 15 минут, фух, и все. Может, с детскими скорыми проблема есть? 7373-948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, пожалуйста.
Вообще какая-то странная история.
Да, я согласен с вами, что это
там
история...
Там что-то мы не знаем. Но вот так вот вы, так сказать, у нас есть такое развлечение, у московских людей есть такое развлечение, нажраться и вызывать скорую. Вот если я правильно понял, 4 часа человек не ходит, получил по голове ударом, но что-то непонятное.
Ну, я согласен, но это вообще-то в Питере... Но Питер – северная столица, тоже в каком-то плане столица, поэтому можно. 7373-948, как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, меня зовут Анна.
Да, пожалуйста, Анна.
Хотела бы заступиться за скорый район Западного Дегунина, потому что сама здесь живу, вызывала своему ребенку 2 раза с аллергическими приступами. 10 минут. 10-12, не больше.
А в чем могла быть проблема конкретно вот у этого человека?
Может быть, он перепутал и вызывал неотложку из поликлиники. Потому что оно скоро не связано с поликлиникой. У них же свои пункты. Мне кажется, я просто перепутал.
Перепутал. А неотложка, она вот может вот так ехать, да?
Мне, да, неотложка, действительно, там вот это при поликлинике детской, у них там есть такая служба.
Ух ты, слушайте, вот в чем проблема. То есть надо вызывать скорую, а не некую неотложку. Неотложка как раз может ехать долго. 2 раза вызывал с перерывами 1.5 года, быстро приезжали, кстати, нормальные люди, пишет 85-й. Акробат-то развеселил, пишет 24-й. Ну да. 7373-948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Добрый день, Алексей зовут.
Да, пожалуйста.
Вы знаете, год назад стал отцом. Так получилось, что по истечении, значит, там 2 недель младенец, они обычно набирают в утробе матери какие-то там вот кровяные, кровь. И вот родители, не готовые к этому, в общем, ребенок срыгивает вот этой кровью, если он набрал. Выглядит зрелище, ну, как бы пугающе, поскольку человек, не привыкший к крови. Вот, вызвали скорую. Город подмосковный, Долгопрудный.
Так.
Приехала скорая. Врач увидел. По ее виду я понял, что она сама испугалась всего этого.
Ну, бывает такое, так.
Вот. И говорит, ну, собирайтесь, поедем. Мы собрались, спустились в машину, доехали, значит, у нас там до больницы. Там прождали минут 20, наверное, приема. На что пришла какая-то женщина дежурная, видимо, и сказала, что у нас никакого оборудования нету, нужно ехать в Москву. Сейчас я буду звонить в Москву, примут ли нас там. Когда в итоге нам ответили, что примут, повезли водитель скорой, сказал, ехать в Москву, у меня нет бензина. И по пути в Москву пришлось заезжать на заправку.
О, вот слушайте, эта история какая-то вообще абсолютно печальная. Пишет, слушайте, подписался И. Есть неотложка, это до 3 часов, а есть скорая, 15 минут. Мария пишет, тут молодой человек звонил, неотложка приезжает не сразу, скорая быстро. Вот это Мария подтверждает. Владимир Казаков, подскочил давление 3 часа ночи, один, позвонил в скорую, просто узнать, какой препарат выпить. Врач настоял, чтобы ко мне приехала скорая. Приехали через 15 минут, Владимир Казаков. Обручальная цепочка, это как? Элокиана говорит. А это да, Элокиана, это только у акробатов бывает обручальная цепочка. Что еще? Ныне реформа. Двоеточие, скорая – это не то, что неотложка с дежурным врачом. Дежурный врач, он один на район, пишет Евгений. То есть неотложка и скорая, различайте, различайте. Потому что скорую быстро приезжает, неотложку можно ждать часами. Знакомой дочке с температурой 40 вызвал скорую. Приехали и сказали... сказали, не понимаю, гениталии мне показывали, работает водителем скорой, пришлось ругаться, чтобы ребенку... У вас склеилось сообщение, я не понял, 21-е, что вы написали, что-то гениталии, что-то показывали. Мужик с ребенком, а врачей из поликлиники говорил, это вызов врача на дом, а не скорая, пишет язва. Мы уже разобрались. 7373948, телефон прямого эфира, как вас зовут, алло, здравствуйте.
Добрый день, да. Меня зовут Александр, подписываюсь как Асад.
Так.
Всего самого хорошего. Знаете, я инвалид первой группы.
Так.
Нахожусь на гемодиализе уже так. Почти 20 лет.
Так.
Со скоростью соединяюсь почти что, ну, скажем так, раз в полгода как минимум, ну, а может даже чаще.
Ваша оценка?
Ну, знаешь, моя оценка, замечательно, ребята, работают. По крайней мере, в Москве, чтобы я не отказали какой-то услуги, такого никогда не было.
Угу.
Вот. Алексей, спасибо вам за эфир.
А вам спасибо за то, что позвонили.
Всего-всего-всего самого замечательного.
И вам. Удачи. И вам, вот. Спасибо. Давайте.
Скоро замечательно. В Москве замечательно работает просто-напросто.
Замечательно. Спасибо вам огромное. Ну, слава богу, что так. Видите, бывают какие-то осечки у людей действительно по этой теме. 7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут? Алло, здравствуйте.
Алексей, добрый день, Дмитрий. Имею непосредственное отношение к медицине.
Угу.
И могу сказать о работе вот именно московской скорой помощи. Это профессиональные работники, у них заработные платы достойные, поэтому из многих из регионов, ближе к Владимиру, Сорла, еду себе в Москву работать. А по поводу ситуации, которая в Петербурге случилась, да. Ну, недостойный, наверное, человек себе объяснить, конечно, работу как-то тяжело, но там тоже нужно разбираться, потому что пьяный какой-то дебош, здесь непонятная ситуация.
Непонятная ситуация. Не так все просто. Давайте сейчас сделаем небольшую паузу, у нас будет 5 минут на обсуждение еще одной темы. Сегодня появилась такая информация, что якобы Оливер Стоун может снять фильм о Владиславе Листьеве. А мы поясняли, наши ребята, монтажеры, наши редакторы, все это копались в этом деле. Короче говоря, это лишь предположение, просто есть человек, который готов предложить это Оливеру Стоуну. Это не факт, что он будет снимать. Может снять, а может не снять. Но меня заинтересовал другой аспект этой проблематики, этой темы. А нужно ли вообще снимать в фильме о Владиславе Листьеве? Нужен ли такой фильм художественный? Стали бы вы его смотреть или нет? И, может быть, в качестве какого-то вот мыслительного процесса предлагаю вам придумать, про кого бы вы посмотрели фильм. Почему бы и нет? 5 минут поговорим на эту тему.
Внимание! Говорит Москва.
Слушать, думать, знать правильные глаголы.
94,8.
Семь три семь три девять четыре восемь. Телефон прямого эфира плюс 7 925 48 94 8. СМС-сообщение. Говорит Москва Твиттер, говорит Москва сайт. Сегодня появилось такое предположение в сетях, в общественном поле информационном, что может быть снят фильм о Владиславе Листьеве. Художественный, как я понимаю. Хотели бы вы такой фильм смотреть или нет? И о ком вы бы хотели, чтобы был снят фильм? Вот, ну помните, да, недавно сняли там «Легенда номер 17». Вот. Может быть, вы про кого-то хотели увидеть фильм и ждете давно, а его никак и не снимают. Про кого? 7373948, телефон прямого эфира. Это я в качестве того, чтобы вы как-то разрядились спокойно, вот, мне рассказали о своих, возможно, кумирах. Хотя говорят, знаете, не сотвори себе кумира. А о Сноудене фильм уже снят? Да, безусловно, снят. И даже получил Оскар 92-й. Я бы снял фильм о Ленине с современной позиции. Так говорит Сталин. Старый так говорит. О Сталине. Ну вот, слава богу, вспомнили. Значит, это Сурёшка говорит. Про Немцова с тремя смайликами написал 8-й. Про князя Святослава Игоревича. Пишет 91-й. Я бы посмотрел фильм «Голый пистолет» с Жириновским в главных ролях, то есть чтобы он подменил Лесли Нильсона, 48-й. Как вас зовут? Здравствуйте.
Зовут Сергей.
Да, пожалуйста.
Снял бы фильм про российских путешественников, исследователей, как Пржевальский, Хабаров. Это довольно-таки достойные люди.
Uh-huh.
А так еще интересно, в детстве я читал книгу Перси Гаррисона «Фосета. Неоконченное путешествие». Замечательным ученым, исследователем в конце 19-го, начале 20 века, он исследовал границы Бразилии, Боливии, там, Перу, то есть Центральной Америки, не Центральной Америки, а в Южной Америке. И там очень интересные у него были публикации, дневники, и вот там в конце он пропал без вести со старшим сыном, а младший сын это опубликовал. Это очень замечательная
это
вещь.
Это интересно было бы. Спасибо огромное. Про присоединение Крыма, говорит 59. Но это не человек. Мы говорим, знаете, такое есть сейчас модное словечко, байопик. Да, можно, конечно, обзываться им, типа, ах ты байопик паршивый, да. Но вообще это biographic picture. Ну, то есть это биография, биографический фильм, фильм-биография. Вот об этом говорим, о людях. Интересно было посмотреть про Суворова 87-й, про Стрельцова Эдуарда, пишет 51-й, про Кличко, голливудскую версию, пишет 40-й. Что еще? 7373, о Крузенштерне Иван хочет, например. Олетове, пишет Вова. 7373-948, как вас зовут, Олег, здравствуйте.
Алло, добрый день, меня зовут Евгений, Подмосковье.
Да, пожалуйста.
Знаете, Алексей, вот не хотелось бы фильмов вот о современниках. Я объясню, потому что начинаешь там смотреть, выискивать какие-то, значит, нестыковки, которые ты помнишь или знаешь. Вот хочется, допустим, такие добрые такие, скажем, с таким началом, ну, типа о мореплавателях каких-то, о путешественниках наших, Крузенштерн, там, говорю. Великий русский полководец Иван Сусанин, в конце концов, порадовал тут сюжетик. А то поляки больно в последнее время.
Сусанин, хорош, можно было бы про него. Я понял, о чем вы говорите. То есть что-то, герои прошлого, вот что было бы интересно. Тогда мы должны определить, что же такое прошлое. Например, на мой взгляд, часто к этому как-то на это ссылаюсь. Сталин, он живее всех живых. Это, по-моему, еще пока не прошлое. Пока он будоражит еще. Ленин тоже еще пока не прошлое. То есть надо куда-то дальше там копать. Хорошо, сейчас пауза у нас небольшая. А потом мы идем в движение с вами и говорим, где вы едете и что видите.
Спонсор рубрики «В движении» ОАО «Апин». Элитный жилой комплекс «Парк Рублева». Квартира на берегу Москвы-реки в готовых домах. Скоро новый корпус в продаже. ЖК «Парк Рублева». 495-258-2055. Проектная декларация на parkrublevo.ru. Застройщик ЗАО «Рублёва». В
движении. 7373-948, телефон прямого эфира. Вот кто-то написал, про Путина бы посмотрел с удовольствием художественный фильм. Я бы не хотел смотреть фильм о нашем президенте. Я объясню, почему. Потому что без перекосов он не будет. Он не будет честным. А нечестный фильм смотреть не хочется. Хочется честный, классный, чтобы вот по-настоящему все было. 7373-948. Давайте в движении. Где едете и что видите? Пожалуйста, говорите.
Я предлагаю снять фильм «Сухогруз» Александр Гудошников.
Почему Александр? Вы меня переименовали? Или это какой-то...
А как зовут?
Алексей. 7373948. Ну, спасибо огромное, все равно. Говорят, что имя Алексей в лучшем своем проявлении тяготеет к имени Александр. Кто же так писал-то, господи, имена? Кто написал? Иконостас. Кто написал? Иконостас, такое произведение. Сейчас я должен вспомнить. Как вас зовут, Алё? Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Да, Алексей. Пожалуйста, да.
Вячеслав, Москва, по поводу движения.
Да, пожалуйста, говорите.
Рязанский проспект уже стоит в область от Карачаевской эстакады и практически до метро Рязанского проспекта. Там дорожная работа, и с правой стороны сломанный легковой автомобиль мешает движению.
Да, спасибо большое. 7373-948, телефон прямого эфира. Иконостас Павла Флоренского. Вот, там он это пишет о звуковом содержании имени. Там можете почитать, интересно. Как вас зовут, Алло, здравствуйте.
Да, добрый день, Алексей меня зовут.
Да, пожалуйста, Алексей.
Да, я в эфире?
Да.
Да, добрый день еще раз. Вот хотелось, знаете, с вами пообщаться. Вы о Владе Листьеве говорили, да?
Ну, понимаете, Алексей, вот мы с вами тезки, мне вдвойне обидно сейчас вот так вот делать. Но у нас же новости, надо было чуть-чуть быстрее и по движению. Простите, в следующий раз обязательно еще и поговорим про Владислава Листьева. Сейчас новости, после этого программа «Пиджаки», и да прибудет с вами сила.